Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний воскресный день совпадает с памятью великого угодника Божия. Его церковь так и называет великим Антонием, который жил в IV веке. И вот Святая Церковь прославляет как основателя монашества. Хотя были монахи и до него. Вот, кстати, в пятницу праздновали преподобного Павла Фивийского. Это как раз тот подвижник, на которого Антоний однажды в пустыне наткнулся. Достиг величайшей святости, и Антоний Бог открыл, что вот этот преподобный гораздо раньше его начал и так далее. Но у Антония было много учеников, поэтому с него монашество стало уже таким движением. Почему оно возникло в IV веке, а не в III? Хотя и в эти ранние эпохи многие люди памятуя слова Христа Спасителя о том, кто какой плод принесет, не вступали в брак для того, чтобы все силы отдать служению Богу. И не было монастырей, но бывало так, что вот человек из своего дома устраивал сам себе монастырь и жил, подвязался, постился, выходя оттуда только на богослужение или продать ту работу, которую он совершал. А вот с IV века монашество уже таким стало массовым явлением. И это в силу того, что кончились гонения на церковь. Монашество это было таким ответом и результатом. Потому что первые 3 века, если ты хочешь быть христианином, тебе придется заплатить за это минимум ссылкой, по средней степени тюрьмой и по высшей смертью. Тогда такие толпы крестить во что бы ни стало, особенно младенцев, не предвиделось. Как вот люди собираются, вот надо крестить, что ж до сих пор не крещеный. А ты хочешь быть крещеным? Замечательно. Вот тебе ссылочка, вот тебе тюрьма. А если ты еще там кто-то там, священник, там, епископ, то это уж верная смерть. И поэтому, конечно, желающих креститься было не шибко много. А когда сам император стал и креститься, в присутствии других не стесняться, и уже возглавлял на соборах решения епископов и даже участвовал в богословских спорах, все, конечно, подтянулись тут. Ну, точно как у нас в России. Начальник крестится. И сможет подчиненный тянут. Что там они в душе имеют? Начальник вроде как бы от своей души. А уж подчиненные там непонятно. Поэтому в IV веке крещения стали массовыми. И не всех христиан удовлетворяла такая разбавленная жижица, которая стала представлять собой христианская жизнь. Особенно вскоре после той платы, которую пришлось давать за свое крещение. Поэтому они уходили от этого мира куда-нибудь подальше. Для того, чтобы иметь в общении только единомышленников и перед Богом стоять. Ну вот так это и возникло. И в результате этого появилось совершенно новое такое, ранее широко неизвестное, можно сказать, институция такая в церкви, монашество, которое просто существовало до сих пор, хотя формы монашества, они все меняются, и как бы задачи разные стоят. Но, тем не менее, сам пафос такой, выхода из мира, он остается. Цель монашества именно вот уйти от этой разбавленной холодной водой христианской жизни. Вот. И вот в этом монашеском делании очень многие люди достигли христианского совершенства. Потому что в эпоху мучеников немногие успевали достигнуть христианского совершенства. Нужно уже было, ситуация была такова, поступать так, как будто ты уже совершенный человек. То есть еще молодые люди, еще плохо разбирающиеся вообще в догматах церкви, уже были призваны к тому, чтобы сложить свою голову. Им некогда было. Нужно было умирать. Умирали они прекрасно. Просто лучше не придут. Читаем жития святых, можем только восхищаться их мужеству, отваге, их вере, их молитве и так далее. И так далее. Вот, а в монашестве другая ситуация. Там нужно было умирать потихонечку каждый день. Потому что каждый, кто начинал жить один, он претерпевал очень много добровольно взятых на себя испытаний. И голод, и холод, и мало одежды, и отсутствие семьи, и отсутствие собеседника, и так далее, и так далее. И это длилось десятилетий. Многие монахи достигли возраста весьма почтенного, 100 и больше лет жили на хлебе и воде. И, конечно, с помощью Божией, благодати Божией, превращали свою душу в сосуд благодати Божией. И действительно, были, хотя и по плоти подобные нам люди, но по душе своей совершенно равно ангелу. Поэтому и монашество стало называться равноангельским житием. Конечно, не все были такие, но таких было очень много. Очень много. И вот одним из таких первых, вот был Антоний Великий. И он оставил такую после себя целую школу. Это поэтому то, чего он достиг, он смог научить и других. В чем его большая важность. Вот некоторые из его изречений я уже когда-то читал, сейчас сделал книжку, смотрю, тут уже у меня отмечено. Вот, но я и другие места некоторые помяну, чтобы нам как-то почувствовать, если нам это удастся, через эти слова, вот то глубокое христианское совершенство, которое Антоний достиг. Он не был священником, он был простой монах. Все грехи мерзостны перед Богом, но мерзостнее всех гордость сердца. Вот на своем опыте он понял, что вот как Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Он настолько изучил свое собственное сердце, то увидел, что когда только что-то подобное в легкой форме на гордость только начинает появляться в сердце, то благодать Божия сразу отходит. И скорее всего. Из-за этого он сделал такой вывод. Если будем благословлять злословящих нас, то есть говорить о них доброе, этим возложим уже узду
на уста наши.
У нас обычно так. Если кто-то человек говорит о нас плохо, мы скорее стараемся на него пожаловаться и о нем такое же плохо говорим. Ну и так далее. Стараемся искать себе союзников в такой мысленной борьбе с этим человеком. Вот Антоний учит, что нужно действовать наоборот. Казалось бы, что тут нового? Ничего нового. Господь сказал: благословляйте проклинающих вас. Но для большинства людей это как бы слова непонятны. Вот Антоний на собственном опыте убедился в правоте слов Христа Спасителя. Помышления твои открывай не всем, но только тем, которые могут спасти душу твою. Вот замечательный такой совет. Потому что вообще каждый человек, как древние заметили, человек – животное общественное. Поэтому человеку одному быть трудно. И человеку нужно с кем-то говорить, общаться. И вот очень часто мы начинаем беседы с другими людьми и какие-то тайны сердечные им поверяем. И в результате всегда несем для себя некий ущерб. Антоний говорит, что это делать не следует. Каждый из нас знает вот это ощущение пустоты, которое бывает после того, как мы много говорим. А если мы говорим еще что-то сокровенное свое, то мы еще обнажаем свою душу для другого неопытного человека. А уж если мы будем прислушиваться к совету людей неопытных, то можем вообще в беду попасть. Поэтому нужно либо, как советует апостол Павел, каждый поступая по размышлению собственного ума, либо если спрашивать совет, то у человека только много опытного, который может спасти твою душу. Если человек не такой, то тем лучше вообще внутреннюю жизнь, да и внешнюю тоже, и не обсуждать, и не советоваться. А вот такое стремление излить душу, это вообще вредная штука для той же самой души. Если хотим что-то излить, лучше излить самому Богу на молитву. Никого ни по какой причине не обличи в недостатке его. Нас окружают люди несовершенные. И, конечно, мы, к сожалению, видим недостатки их. Вот Антоний строго-настрого запрещает, чтобы мы эти недостатки обличали. То есть укоряли какого-то человека. Ну, во-первых, следуем слову Христа Спасителя, который говорит: вынь прежде бревно из собственного глаза. Но это еще имеет другое очень важное значение. Потому что, когда мы обличаем кого-то, это и в практической жизни неудобно. Особенно если мы в монастыре, там, или в семье, или среди друзей. Потому что ни один человек на земле, кроме людей совершенно, а таких вообще сейчас не осталось, он не может выдержать обличение. Скажи человеку: ты дурак. Он скажет: ты сам дурак. И все. Но, к сожалению, этим делом не ограничивается. Он это запоминает. Людям свойственна злопамятность. Поэтому, обличая другого, ты наживаешь себе врага. Поэтому если ты с ним в семье, в монастыре, там, в коллективе, то ты просто пилишь сук, на котором сидишь. Поэтому если один другому говорит: ты дурак, то тот, кто это сказал, дурак определен. Потому что он себе устраивает в дальнейшем сложную жизнь. Причем сам своими руками. Из-за того, что он не может удержать свой язык. Но это еще вредно и по другой причине. Потому что обличая другого, человек превозносится над ним, он тщеславится перед ним, он поучает его, что также очень вредно, и так далее. То есть от этого масса вреда. Еще. Люби смирение, оно покроет тебя от грехов. Каким образом? Если человек стремится все время к тому, чтобы ему смиряться, ищет для этого всякие поводы, то такой человек привлекает к себе благодать Божию. А благодать Божия, она человека таким покровом покрывает, и он меньше имеет возможность грешить. И сама же благодать Божия очищает человека и от всяких скверны. Ну, если он кается. Во всем поведении твоем наблюдай скромность. Многие, конечно, по своему воспитанию даже и не знают, что это такое. Так вот, для тех, кто не знает, что такое скромность? Это внешнее проявление смирения. Во всем. Выражение лица, в одежде, ну, в поведении за столом, в поведении со старшими, в поведении с себя ровными, в поведении с младшими, в работе. То есть во всем, вот внешнее проявление смирения. Почему? Потому что иногда и это трудно там. Не лезть вперед, не толкаться, громко не говорить, там, не чавкать. Там локти не расставлять, лезть вперед с поучением, там много говорить, когда всем уже надоело, и так далее, и так далее. Вот. И это уже трудно. Поэтому, если человек хотя бы в этом подвязается, то из внешнего это потом накапливается и переходит во внутреннее качество души. Что очень полезно. Потому что без внешней скромности никакого внутреннего смирения достичь, конечно, нельзя. Понятно. Потому что это как самое первое простое упражнение. Поэтому молодых людей, детей и стараются учить скромность. Значит, не бегайте громко, там, не орите, не топайте ногами, так сказать. Вот все, что другого человека может стеснить, доставить ему неприятность, доставить ему какой-то скорбь, печаль, это должно все, должно из жизни быть изъято. Причем воспитание. Тут для этого не требуется какого-то внутреннего подвига. Это уже потом появляется то, что называется внутренней культурой. Это уже происходит изнутри. Когда человек даже в сложной ситуации, он никогда себе не поставит стул посреди комнаты, не начнет громко разговаривать и говорить «я», «мы», там, хвалиться безбожно и так далее. Не считай себя мудрым, иначе гордостью вознесется душа твоя, и ты впадешь в руки врагов твоих. Потому что когда человек себя кем-то считает, во-первых, производит всегда идиотское впечатление. Когда сталкиваешься с человеком, у которого завышенное представление о собственной личности, он даже если не глупый человек, он все равно выглядит дураком. Даже чисто внешне. Вот. Это во-первых. Вот. А во-вторых, конечно, подлинная мудрость дается только от Бога. Через благодать Божию. Поэтому, если человек по гордости считает себя мудрым, то благодать Божия от него отходит. И он остается один наедине со своей собственной мудростью. А без Бога, конечно, впадает в руки врагу. Вот еще, чтобы тут прочесть. Возлюби труд, и скоро пошлется тебе спокойствие от Бога. Русская пословица говорит, Бог труды любит. Потому что если лениться, и телесно, и душевно, то, конечно, никакого духовного подвига быть не может. Начинать все надо с труда. Отвергни око лукавое, и стяжи око простое. Но это сложно. Или там пишет, не страшись бесчестий, наносимых человеками. Сам никого не обличай. А вот когда тебя кто бесчестит, вот этого страшиться не надо. Наоборот, это надо вообще как шербет с цукатами скушать. Потому что бесчестие, оно очень способствует тому, чтобы и самому смириться, самому потерпеть. И это самое лучшее лекарство от тщеславия. Не ропщи и не позволь себе оскорбить кого-либо. Но оскорбить это не обязательно дураком обругать. Оскорбить вообще в широком смысле принести кому-то скорбь. Мы обычно об этом не думаем. Вообще о другом, о ближнем своем мы как так привыкли вообще не думать. А надо наоборот в себе это воспитывать. Вообще правильно жить по-христиански это быть как можно более незаметным человеком для других. Ни в коем случае себя как бы не выпячивать. Вот. Тихо, скромно, спокойно. Сын мой, восклицает он, не умножай слов. Многословие удалит от тебя Духа Божия. Многословие несовместимо с тем, чтобы Дух Божий пребывал в человеке. Поэтому многие, и преподобный Серафим, и Антоний Великий, один из первых, по многу лет вообще молчали. Сначала это было трудно, потом привыкали, а потом переставали даже в этом нуждаться, в том, чтобы говорить. И вот когда это достигало, тогда начинали говорить. И тем самым стяжали вот внутреннее общение с Богом. Ну, еще что-нибудь прочесть. Молитва, совершаемая с небрежением и леностью, это и есть празднословие. Употребляй простейшую пищу. Вот есть такие даже, видите, совершенно простые, ясные слова. Тщательно прилежи к чтению Писания. Это извлечет тебя из порочной жизни. Ну и хватит. Потому что когда, есть даже такое выражение, когда мы молимся, мы беседуем с Богом, а когда читаем Священное Писание, Бог беседует с нами. Поэтому, когда мы читаем Священное Писание, этому очень много научаемся. Потому что многие люди, например, в силу своего такого недостаточности христианского образования, основа этого образования, конечно, является Священное Писание. Вот основные предметы всегда в духовных школах – это Священное Писание Ветхого и Нового Завета. Потому что все, что относится к духовной жизни, имеет основание в Ветхом Завете. Вот. Поэтому, если человек не знает Священного Писания, то он может согрешать, даже не ведая того. А читая постоянно Священное Писание из года в год, он постепенно натыкается на нечто и видит. Думаю, о, какая безобидная вещь. Оказывается, Священное Писание категорически это запрещает. И откладывает это. И в результате очищает свою душу. Вот поэтому очень это важно, Священное Писание. Потому что ни один там, совет, ни одно пожелание, ни одно вообще действие христианина, оно не может противоречить Священному. Поэтому вот, исходя из этого, мы можем узнать, как Господь смотрит на то или на это. Поэтому мы-то обычно живем среди людей, и они каким-то образом нас воспитывают своим поведением. Но Священное Писание дает как раз эталон. Грубо говоря, что можно, что нельзя. Что Богом благословляется, а то, что для Бога совершенно неприемлемо. Поэтому очень важно и нам тоже. Мы теперь, слава Богу, все люди грамотные, мы должны Священное Писание очень хорошо знать. И тогда, конечно, от много убережемся. Все равно потребуется и усилие воли, все равно потребуется и молитва, безусловно. Все равно потребуется и совет доброго и разумного человека. Это все это есть. Но, по крайней мере, будет нас от чего оттолкнуть. Поэтому будем по милости Божией следовать мудрым советам Антония Великого, вот, и просить его молитвенной помощи для исполнения этих мудрых советов. Помоги нам, Господи.